Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Городская среда. Это была главная тема выставки, ярмарки «Арх Москва», «Архитектурная Москва». И за нашим столом сегодня собрались архитекторы Евгений Ас, профессор МАРХИ Ирина Коробьина, директор Центра современной архитектуры Юрий Григорян, который представляет архитектурное бюро «Проект Меганом». Он, собственно, является его руководителем. Барт Голдкорн, издатель журнала «Проект России» и главный редактор журнала «Проект Интернешнл». И Владислав Савинкин, архитектурная группа «Савинкин и Кузьмин», архитектор и дизайнер. Я вас попрошу для начала сказать, что же такое городская среда, что архитекторы и дизайнеры вкладывают в это понятие. Кто готов первый выступить? Барт?
Насколько я придумал эту тему для «Арх Москва», будет очень говорят не городская среда, а городское пространство. Были долгие споры называть это общественное пространство или городское пространство. Есть такие понятия на английском «urban space» и «public space». Но мы решили на городское пространство, насколько он более шире, чем общественное пространство. Все-таки это включает все пространства, которые не заполняют какой-то дом. Это на улице, скажем, по-русски, можно сказать. Мне кажется, достаточно понятно.
Спасибо, Барт Голдкорн. Евгений Ас, пожалуйста.
Хотя я и архитектор, но думаю, что городская среда – это понятие гораздо более комплексное. Городскую среду можно рассматривать как совокупность нескольких аспектов. Ну, во-первых, социального. Это пространство общественное, в котором общество каким-то образом себя реализует. Вот то, что происходит в этом так называемом public space. Плохой перевод на русский. Общественное пространство. Не очень понятно, о чем идет речь. Но на самом деле это вот там, где реализует себя общественная жизнь. И каждый человек, как член общества, сам себя. Во-вторых, есть какой-то технологический аспект городской среды. То есть это... как она обустроена, вот как там дороги устроены, как устроены места отдыха, как свет устроен в городе. То есть вот какая-то такая технология городской жизни. Насколько хороша эта технологическая обустроенность, настолько и среда как бы лучше вроде бы. В-третьих, есть какой-то, я бы сказал, санитарно-гигиенический-экологический аспект городской среды. Это насколько эта среда здорова, ну, в том числе включая, там, не знаю, сколько зелени в городе, какой воздух, которым мы дышим, если тут вообще постоянный дым, грязь и копоть, и страшный шум, то, значит, это как бы одна среда, если тихо, зелено и птички поют, это какая-то другая среда. И, наконец, есть какой-то аспект, который, с одной стороны, суммирует все это, а с другой стороны, выступает и как самостоятельно. Это, ну, как бы эстетический аспект городской среды, насколько там вообще красивый. Тут уже вот как бы архитектура прямую касается городской среды, насколько тут красивые дома, красивые всякие детали городской среды. Но с моей точки зрения, вот и все предыдущие вещи также входят в эстетику городской среды. Ну, там, не знаю, чем пахнет на улицах, например, вот кофе или чем-нибудь наоборот. Все это, мне кажется, тоже такая часть эстетики города. И мне кажется, вот так вот городскую среду к архитектуре свести было бы слишком просто. Хотя я остаюсь архитектором, потому что то, что я могу сделать, это все-таки или там обустроить как-то, или построить красивый дом. На самом деле что-то большее есть.
Спасибо, Евгений. А Барт Голдкорн хотел что-то добавить?
Ну, хотел добавить, что, конечно, среда, это переводится как environment, да? Environment все-таки не то же самое, как space, пространство. Да. Поэтому один аспект все-таки очень сильно относится к архитектуре, это какой формы имеет городское пространство. И это напрямую связано с архитектурой, потому что все дома вместе, которые строятся, они совместно формируют это городское пространство. Значит, архитектурный аспект не только как выглядит сам улицы, машины и так далее, тоже как вообще устроен этот город, да, какой градостроительный там формы.
Спасибо за это уточнение, Барт. Ирина Коробьина,
да,
пожалуйста.
Ну вот, я согласна, на самом деле, с Евгением. Городская среда – это намного шире, чем общественное пространство. И общественное пространство – это одна из составляющих, основных составляющих, может быть, городской среды. Это то, что делает город городом. Это улицы, площади, бульвары и так далее, и производные от них. Но, собственно, городская среда – здесь я бы возразила Барту – очень важную часть в городской среде как раз составляет архитектура, в частности, историческая архитектура. И городская среда тем интереснее, чем толще этот исторический слой. Вот, допустим, для меня идеальная городская среда – это Рим, где считываются разные исторические слои, где вы одновременно находитесь и в античном Риме, и в Ренессансе, и в барокко, и в современной нам действительности. И искусство архитектора, который сегодня работает в городской среде, как раз и заключается в том, чтобы сделать что-то новое, не уничтожая старое, как-то вступая с ним в диалог.
Спасибо, Ирина Коробьина. Владислав Савинкин.
Я позволю себе лирическое отступление. Я приведу вот четверостишие. Каждый раз отвечаю со студентами на вопрос, что же такое среда. У нас очень много определений. Вот один из студентов ответил на это так. То, что поставишь перед глазами, тем ты и будешь, тем ты и станешь. То, что влияет сейчас на тебя, то называется словом «среда». Аспект такой, что ли, влияние среды на человека заострить, да, вот именно те моменты, которые нас, как сказать, цепляют в этой среде, их комплекс и составляет вот, ну, нашу жизнь в какой-то момент.
Спасибо. Влад Савинкин, Юрий Григорян, пожалуйста.
Ну, я, наверное, могу только выступить как архитектор, и вот это общее положение о городском пространстве. Город, он состоит из очень простых вещей, из трех компонентов. Вот Ирина их перечислила, но я хотел бы акцентировать, что больше ничего, по-моему, не существует. Это улица, площадь и парк. Бульвар можно тоже считать как бы некоторой комбинацией, ну, там, условно говоря, парка и улицы, да, то есть это хорошее такое пространство, где там можно гулять, потому что там еще на улице есть зелень. Хочу сказать, что я очень люблю Москву с этой точки зрения и считаю, что как раз в Москве есть та самая городская среда. Москва очень такой город зеленый и все-таки широкие, такие пространства невероятные. Ну, там вид с Ленинских гор, там, например, или там весь этот центр исторический, который там, невзирая на утраты, он сохраняет свою структуру. И даже у кого-то было такое высказывание, что если из Москвы, вообще если в Москве поменять все здания на другие, но оставить только реку и структуру города, и улицы вот эти оставить, то это все будет Москва. Ну, это парадоксально, может быть, так звучит. Но в Москве есть какое-то вот это вот очарование города, и я бы ни в коем случае не считал, что какие-то эстетические... Это портит, конечно, все, и выбросы, и там газы, и там ошибки градостроительные. Но все-таки мне кажется, что надо искать эту все время вот город и... Не портить улицы, не портить площади и не застраивать парки. Может быть, создавать новые.
Это Юрий Григорян. Евгений Ас хотел выступить.
Хочу, во-первых, Юрию Эдуардовичу напомнить, что помимо перечисленных трех элементов, по крайней мере, в Москве существует один фантастически важный элемент – это двор, который определяет, может быть, структуру Москвы в большей степени, чем любого другого города, да? И если говорить о как бы социальном устройстве Москвы, то еще до недавних пор двор был центром социальной жизни. И городская среда формировалась, и городская вообще культура формировалась вокруг двора, потому что двор был некой оппозицией улицы, он составлял область приватной жизни. Это одно. Есть еще один элемент, очень важный для Москвы, без которого я тоже ее не могу представить, и ты уже даже его упомянул. Это набережная. Город, в котором есть река, вообще сильно отличается от города, в котором нет реки. В зависимости от ширины реки, города очень сильно друг с другом разнятся. А города, которые выходят на море, это вообще совершенно отдельные города. Потом я хотел еще добавить к тому, что Влад сказал насчет среды. Должен признаться, там я здесь нахожусь, ну, как бы почти по адресу, потому что диссертацию я писал и был аспирантом и руководителем сектора городской среды в Институте технической эстетики. У меня такая была работа в течение почти 10 лет. Я эту среду изучал как больного. И работал с психологами. И один очень хороший психолог написал такую статью, в которой высказал следующую мысль, что вообще хорошую среду не замечают. В этом есть некоторое такое для архитектора очень странное признание. Это буквально то, о чем Влад говорит, то, что мы видим перед собой. Значит, как только что-то резануло, в общем, это некое нарушение. Ну, как вот рыба плавает в воде, если туда капнуть кислоты, значит, ну, она начнет замечать это, ей будет плохо. В культуре как бы несколько другое, но, значит, мы фиксируем то, что выпадает как бы каким-то образом, создает новые качества среды. Для культуры, может быть, это хорошо, но в целом психологически это травматично. Вот это такая странная вещь. Я потом очень много по этому поводу думал. И как архитектор не нашел для себя вразумительного ответа на это психологическое послание.
Спасибо, Евгений Викторович. А я просто проиллюстрирую то, что вы рассказали. Мне вчера рассказали мои товарищи, что во дворе, где гуляют молодые мамы с детьми, внезапно убрали лавочки. И вот бедные мамаши с детьми испытывают страшный дискомфорт. Они привыкли к тому, что они могут на этих лавочках там посидеть, а теперь, в общем, все это выглядит совсем по-другому. И, конечно, психологически этим людям не очень приятно. Свобода в клубе «Квартира 44». Городская среда или городское пространство. Ну, я процитирую Барта Голдхорна, одного из главных кураторов нынешней Арх Москвы. И вот что он пишет на тему городского пространства. «По сравнению с тем, что было 10 лет назад, архитектура в Москве стала более зрелой. Архитекторы научились овеществлять свои бумажные идеи, научились убеждать заказчика, что за хорошую архитектуру надо платить». И многие уже, кажется, согласны, что с архитектурой в России все окей. Но насколько разница эта картина, если перевести внимание с конкретных зданий на пространство города, которое их окружает? В самых дорогих районах Москвы улицы выглядят не лучше, чем в самых маргинальных. Битый асфальт, дворы с контейнерами, доверху заполненными мусором, беспорядочно запаркованные автомобили, чахлая зелень, с трудом выживающая в каменных джунглях. Архитектура здесь касается только самих зданий и их ближайшего окружения. Несмотря на то, что все эти постройки являются частью одного генплана, получается только какофония на фоне вышеупомянутого городского шума. Ваши комментарии. Ирина Коробьина?
Ну, мне кажется, что проблема не только и не столько в этом. На самом деле, вот этот инвестиционный напор, который сейчас переживает Москва, и который всегда благо. Инвестиции, ну, это воздух, это кислород для любого города, породил сейчас очень много проблем. И основная проблема, на мой взгляд, которую сейчас переживает Москва, это трансформации. Сейчас происходят сильные трансформации вообще городской структуры и, в частности, городских пространств. Они сокращаются. Они сокращаются новыми стройками. Все открытые площади занимаются автостоянками. Бульвары находятся под натиском всяких торговых киосков и рекламных устройств. Еще одна неожиданная проблема. Ну, видимо, наше правительство все-таки как-то решило проявить заботу об обустройстве общественных пространств, но это выражается в таком монументальном беспределе. И вот эти новые монументы и памятники декоративно-прикладного искусства, они появляются как раз за счет сокращения зелени. И это, к сожалению, общая тенденция. И при этом, в общем, как сказать, позиция города достаточно беспощадно, потому что горожане выходят на демонстрации. Я знаю только один удачный пример, когда горожанам удалось отбить вот этот вот монументальный ансамбль. Это Патриаршие пруды. А там Чистые пруды проиграли, и в том числе и мы выходили на эти манифестации. И сейчас вот этот монумент уважаемому казахскому поэту, не помню, как его зовут, причем здесь Чистые пруды, никто не понимает.
Точно так же никто не понимает, причем здесь Бульварное кольцо и памятник Шолохову. Все прекрасно, но вот причем здесь эта историческая зона?
Да, ну, в общем, отсутствие внятной градостроительной стратегии, с одной стороны. С другой стороны, как мне кажется, ну, такая двойственная позиция городских властей, которые вроде бы декларируют общественные интересы, но часто принимают решения, которые угнетают эти общественные интересы. В общем, приводит к тому, что вот эти вот общественные пространства, они искажаются и очень сокращаются. И вторая проблема – это проблема частной собственности. Ну вот собственники жилья, они приватизируют преддомовые пространства, они тем самым тоже ведь отнимаются у города. И вот эта вот капиллярная пешеходная система, свойственная для Москвы, характерная для Москвы, дворовые пространства, они перекрываются, они уже не принадлежат городу.
Это Ирина Карбина. Евгений Ас, пожалуйста.
Значит, вот я уже сказал о том, что городское пространство – это социальное пространство, прежде всего. И во многом жизнь и существование, и бытование городского пространства зависит от некоторой общественной ситуации. Ну, например, когда я говорил про двор, что во время тоталитарной ситуации двор был оппозицией улицы, предполагалось, что улица есть место жизни власти, а двор есть жизни семьи, ну и какого-то внутреннего социума. Сейчас же, казалось бы, в демократической ситуации улица должна принадлежать народу, людям, и уличная жизнь должна каким-то образом быть зафиксированной в городском пространстве. То, собственно говоря, как, о чем говорит Барт, дело же не только в архитектурных качествах, а в том, что есть некий, как бы сказать, в обществе заложенный механизм порождения сред, необходимых для жизни общества, да, то есть, ну, почему возникают какие-то мини-парки там в городах каких-то европейских или там американских? Почему возникают какие-то замечательные площади, предназначенные для фестивалей и так далее? Строго говоря, в Москве после Манежной площади, которую я не обсуждаю с точки зрения эстетической, а с точки зрения как некого социального явления, да, ни одной подобной инициативы в городе не случилось. Значит, вот в советское время была та же самая Манежная площадь для отстоя танков, Красная площадь для демонстраций и дворы, в которых пили портвейн и играли в домино. И все было как бы распределено очень ясно. Значит, если мы возьмем любой европейский демократический город, то тротуар – это место, которое принадлежит кафе, витринам, гайд-парк предназначен для свободного волеизъявления там граждан, да. Значит, что же происходит в Москве? Где же есть эта активность? Значит, ну, я уж не говорю там про всякие там преследования демонстрантов и так далее, это не тема сегодняшней дискуссии. Но на самом деле место, в котором бы реализовывались какие-то публичные акции в центре города, вообще практически нету.
На самом деле, в принципе, они как бы есть, да, и есть пешеходные улицы Камергерский и Столешников, есть гостиный двор, очень интересный опыт нового типа крытого общественного пространства, который был как раз задуман как крытая городская площадь. Другое дело, что они не работают и не отвечают запросам горожан, потому что, вот, допустим, даже Столешников переулок, интересный ведь пример, в советское время, когда он не был пешеходным, там была просто кипела общественная жизнь, там был знаменитый магазин «Букинист», возле которого была целая жизнь, обмен книгами, там, я не знаю, встречи людей, там, которые находили друг друга и так далее, там, знаменитая кондитерская и прочее, прочее. И вот сейчас, когда московское правительство превратило их, ну, что вроде бы и логично, в пешеходные зоны, они потеряли эту активность, потому что эти пешеходные зоны отданы дорогим бутикам. И людям, в общем-то, там делать нечего. И то же самое гостиный двор. Очень интересный тип. И для нашего климата прекрасная идея сделать такую крытую городскую площадь. Но поскольку она работает как коммерческий выставочный зал, ну, в общем, тоже там людям особенно делать нечего, кто не вовлечен в этот бизнес.
Ирина Карбина, Барт Голкхорн хотел выступить.
Здесь самая большая проблема, я считаю, что лежит именно в этом, можно сказать, двор. Двор, который в советское время был часть, скажем, общественного пространства, который полностью контролировался одна большая система security, можно сказать. Это Советский Союз, это люди, которые в домах там следили за общественный порядок, это все, ну, все система партии и так далее, и так далее. Сейчас этой системы нет. Из-за этого получаются большие проблемы, что именно в этих дворах я вижу эту проблему. Конечно, неприятно, когда богатые люди закроют свой двор, потому что это богатые, они могут себе это позволить, и как это так? Но как обычные жители, если они могли бы покрыть свой двор, чтобы они могли там делать какую-то общественную жизнь, может быть, это не так и плохо. Я приведу пример. Я был в Копенгаген, мы жили в районе 19 веке, и был очень большой двор, и двор был только доступен для жителей этого блока. И там был прекрасный парк, там были детские площадки, там были лавочки, люди там вечером сидели, ужинали, они просто вынесли всю еду на улице, там ужинали. Это прекрасно. И там нет никакого чувства, что здесь есть какой-то security, какой-то ужасные богатые люди, которые не хотят общаться с другими людьми. Это просто двор, который работать для жителей – это достаточно большого жилой единицы, можно сказать. Вот. Сейчас двор, сейчас в Москве, это общедоступное место, поэтому любой мужчина может парковаться в этом дворе, и там ничего хорошего уже нет. Поэтому, мне кажется, нужно сейчас именно дифференциация общественного пространства между приватной и публичной функцией. Значит, должен быть абсолютно открыт для всех, должен быть абсолютно приватный, должен быть что-то между ними. Тогда можно решить эту проблему. Если мы скажем, что да, все должно быть общественное, все будет хорошо, так это не работает. Если все общественное, никто не будет ухаживать за это пространство. И в этом все проблема. Мы еще скажем, но город должен за всего ухаживать. Ну, так невозможно. Это только может быть, если есть определенная группа, которая скажет, мы сейчас вместе ухаживаем за это пространство. Но тогда должен быть какое-то ограничение для других.
Вот точно такой же пример я видел недавно в Киеве, то, о чем говорит Барт, как в Голландии. Существует богатый большой дом, который параллельно заботится о дворах, которые к нему прилегают. И это очень, ну, как бы очень наглядно, это все видно. Так вот, я не понимаю, какого рода силы, какого рода организации должны это делать. Вот так сопрягать общественное и частное. Есть какие-нибудь идеи? Пожалуйста, Влад Савинкин.
Можно только чуть повысить масштаб. Вот хочется привести в пример один из городов Испании, Бильбао, который, в общем, 10 лет назад мы его вообще не знали, но после постройки там Франком Гери музея современного искусства, естественно, все узнали об этом. Но я не об этом музее, я о среде. Там город застраивает где-то 2 километра на 500 метров территорию, причем заново всю, с привлечением современных архитекторов. Музей Фрэнка Гери, так же, как и их местный там, концертный зал, построенный испанцем, являются двумя китами, между которыми все застраивается. 2 километра территории застраивается. Но до начала строительства каких-либо зданий там, там проложена ветка трамвая, там сделана набережная, там сделан бульвар, по которому люди прогуливаются, и они просто смотрят на процесс строительства, который запакован визуально активными сетками, с фотографиями там, зданий, которые будут построены. И этот бульвар не спроектировал ни Фостер, ни Гири, ни Заха Хадид. Это сделал кто-то другой. Но он насыщен и современными скульптурами, и скамейками. И вы, находясь как бы на стройплощадке, вы находитесь в привлекательной среде и для туристов, и для местных жителей. Кто это делает? Ну, такие же, наверное, специалисты, архитекторы, дизайнеры, как и мы.
Спасибо, Влад Савинкин. «Свобода в клубе «Квартира 44», «Городская среда», «Городское пространство». Мы сегодня обсуждаем с архитекторами Евгением Ассом, профессором МАРХИ, с издателем журнала «Проект России», главным редактором журнала «Проект Интернешнл» Бартом Голдхорном, с архитектором и дизайнером Владиславом Савинкиным, архитектурным бюро «Савинкин и Кузьмин», с Ириной Коробьиной, директором Центра современной архитектуры, и Юрием Григоряном, главой архитектурного бюро «Проект Меганом». Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30. В дагестанском городе Буйнакск совершено нападение на милицейский патруль. Агентство сообщает о 3 раненых сотрудниках милиции. Их жизни, по словам врачей, вне опасности. В Петербурге сегодня проходит неформальный саммит СНГ. Лидеры стран Содружества, как объявлено, обсудят перспективы интеграции в сфере энергетики, транспорта, вопросы миграции. В Петербурге состоялся марш несогласных. По сообщениям корреспондента нашей радиостанции, в марше приняли участие 3000 человек. Во Франции сегодня парламентские выборы. Как ожидается, правящая партия президента Николя Саркози укрепит свои позиции. 5 ливанских военнослужащих погибли и около 20 получили ранения в субботу в столкновениях с боевиками группировки «Фатх аль-Ислам». Бои у лагеря палестинских беженцев на севере Ливана, где базируется группировка, продолжаются 3 недели. Израильский вертолет нанес ракетный удар по зданию группировки «Исламский джихад» в городе Газа. Акция была проведена через несколько часов после того, как группировка взяла на себя ответственность за вылазку боевиков на территорию Израиля. На западе Афганистана в провинции Бадгис произошел тяжелый бой между силами полиции и группой талибов. Власти сообщают о 30 убитых боевиках и 2 погибших полицейских. Не менее 14 человек погибли на юге Китая в результате оползней и наводнений, вызванных проливными дождями. 4 человека пропали без вести, около 30 были ранены. 20 тысяч были вынуждены бежать из своих домов. Американская знаменитость и богатая наследница Пэрис Хилтон не будет обжаловать 45-дневное тюремное заключение, которому была приговорена за вождение без прав. В заявлении, переданном через адвокатов, Хилтон сказала, что это самое тяжелое испытание в ее жизни и что она учится на этом опыте.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Городская среда, городское пространство. За нашим столом сегодня архитекторы. Юрий Григорян, глава архитектурного бюро «Проект Меганом», директор Центра современной архитектуры Ирина Коробьина, Владислав Савинкин, архитектор и дизайнер проектного бюро «Савинкин и Кузьмин», Барт Голдхорн, издатель журнала «Проект Россия» и главный редактор журнала «Проект Интернешнл», и Евгений Ас, профессор МАРХИ. Юрий Григорян хотел продолжить тему.
Да, я вот внимательно слушал и понял, что меня тревожит немного другое, что вот если мы приводим какие-то примеры, они в основном касаются центра Москвы. Центр Москвы составляет 5% территории города, и, конечно, там есть общественные пространства, что там говорить про Камергерский, он всегда был хорош, и будут там сейчас рестораны, не будут, будет Арбат в будущем, пешеходные улицы, и как это будет, это все замечательно, и Манежная площадь, я уж не говорю про Красную, и все, что благоустроено было в сталинское время, это набережные, парки большие, там, Мосфильм, я не знаю, ну, вот эти все места, они есть. И существует такой каркас города, который все любят. И есть какие-то места, вот потом есть же 95% еще, есть это пространство между Садовым кольцом и Третьим кольцом. Ну, я думаю, что это больше половины территории города, гораздо, и там нету этих пространств, о которых мы говорим, там нет дворов практически, панельные дома часто не замыкали дворы, они как плавали в пространстве, там нету и общественных пространств, нет красных линий особо выраженных, потому что они как-то стоят все, это видно сверху. И очень большие инициативы в этих местах тоже присутствуют, и как раз это не места, в которых живут, за редким исключением, богачи. Это места, где живут москвичи, нормальные какие-то люди, обычные. Эти общественные пространства нужны именно им, потому что богачам не нужны особо общественные пространства, они ездят в своих лимузинах, ну, где-то там существуют между Рублевкой и офисом и так далее. Ну, они посещают определенные локальные места, у них все в порядке. А вот люди, которые передвигаются на метро, и это очень большое количество людей, потому что если в Москве, ну, я не знаю, там 20 миллионов или сколько-то жителей, то автомобили-то 2,5 миллиона, значит, оставшиеся сколько-то 13 миллионов тоже на чем-то передвигаются, значит, в основном на ногах и на троллейбусах, и на метро. И эти вот новые постройки, которые там должны создавать общественную активность, в основном это не пространственные структуры, которые создают улицы и площади, а это объемные предметы, как какой-нибудь там небоскреб или жилой дом невероятного размера, где-нибудь там в Тушино или где они строятся. То есть это вещь без двора, в лучшем случае там какой-нибудь приткнут к ней торговый центр. И общественное пространство – это пространство между запаркованными автомобилями и этим торговым центром. Именно в этом пространстве какие-то куски, там есть эти места, где можно было бы, наверное, строить. Надо было бы это сделать. Это, во-первых, создавать больше парков в этой зоне. Зеленый город Москва – это очень хорошо. И улицы, и площади – вот это вот баланс между плотностью и социальной жизнью – правильный. Ну, эту Москву надо будет строить все равно и перестраивать, потому что она гораздо хуже, чем то, что мы любим, вот этот вот центр города.
Спасибо Юрию Григоряну. Ирина Коробьина, пожалуйста.
На самом деле, Юра совершенно прав. Москву надо рассматривать комплексно. МКАД – это не граница Москвы. Вот сейчас, когда Московская область стала независимым субъектом федерации, происходит ведь удивительная вещь. Фактически она стала сливаться с Москвой. Она стала продавать свои угодья, вот это неудержимое коммерческое строительство, пролоббирован закон о сокращении санитарной зоны, и вот это коммерческое строительство подходит вплотную к водоемам. Вот в советском генплане 1971 года была очень красивая идея. Московская область всегда рассматривалась как экологический природный резерв, как легкие Москвы, и была идея зеленых клиньев, которые должны из этих природных угодий войти в город. Но вот сейчас преследование таких ежесекундных интересов решает судьбу этих инвестиций, и эта идея напрочь перечеркнута действительностью, к сожалению.
Ирина Карбина, Влад Савинкин хотел выступить.
Да, ну, по поводу предыдущего я хотел сказать, что вот на кафедре дизайна архитектурной среды в Московском архитектурном институте каждый год защищается энное количество дипломных проектов, посвященных вот организации как раз новостроек за пределами Третьего кольца, о которых говорил Юрий Григорян. Ну, как-то вот студенты-то получают диплом, а вот эти проекты никакой дальнейшего развития не получают. Хотя и отзывы от префектуры бывают, и представители даже префектуры там находятся. Мне кажется, просто там гораздо все проще в том плане, что есть какой-то комбинат, который выпускает все-таки эти бетонно-деревянные скамейки, и есть кому их расставить. А вот о целом там не думают. Нет этого заказа-то, ну, мне кажется, на именно организацию среды там бульвара, улицы, двора, площади. Все очень спонтанно, по-моему, реализуется, и поэтому и остаются без скамеек мамы с детьми.
Спасибо, Влад Савинкин. Евгений Викторович, сейчас, пожалуйста.
Ну, во-первых, относительно заказа. Я возвращаюсь к своей обозначенной теме. В советское время государство было единственным контролером городской среды. Кстати, Барт не совсем прав. Двор не контролировался. Ну, может быть, были стукачи во дворе, в каждом порядочном дворе были стукачи, но он все-таки не был поднадзорным. Именно поэтому там можно было играть в домино и пить портвейн. Но городская среда обустраивалась властью. Поэтому, например, были замечательные совершенно вещи. На Садовом кольце были деревья, и были такие чугунные решетки под деревьями, что вообще может любой Париж позавидовать, какие были чугунные решетки. Это, во-первых, значит, и тогда, ну, как-то там, не знаю уж, все фамилии не вспомню, но товарищ Гришин, секретарь московского горкома, отвечал за то, что за благоустройство, если я не ошибаюсь, 1% от стоимости любого капитального строительства шел на, во-первых, художественные работы и на благоустройство. И это вменялось любому заказчику как неизбежность. Он страшно по этому сопел и крякал, но должен был отдать. И это ж он, не знаю уж там, все ли деньги шли, но что-то происходило. Значит, вопрос о том, кто должен этим заниматься. Значит, в демократическом обществе местные власти, местное самоуправление, каждые управы и так далее, и так далее. Деньги на это должны идти от каждого заказа, от каждого строительного, от каждой строительной акции должны отчисляться какие-то средства на благоустройство. Плюс к этому это еще, так сказать, должно быть городские налоги, которые тоже идут на благоустроение. Все это, как бы, во многих странах это как бы вопрос, ну, самоочевидный, но... К сожалению, у нас это не получается. И скамеек нету, и так далее, и так далее. Это довольно печальная картина, а деревья на Садовом кольце уже давно вырублены.
На Ленинградском проспекте.
Да, теперь уж точно вырублены. А на Бульварном кольце я вот докончу пока свою мысль. Я вот не могу понять. Значит, есть пустыри в Москве, и, наверное, надо их застраивать и так далее. Но кому пришло в голову застроить торец Рождественского бульвара? Ну, был там туалет, но это еще не повод для того, чтобы строить там культурно-развлекательный центр и заткнуть выход бульвара на Трубную площадь. Возмутительно.
Это выступление Евгения Асса. Здесь самое время сказать, что, готовя эту программу, я пыталась по-честному позвать людей из Москвы архитектуры, людей, которые отвечают там за генплан и так далее. Но они все ужасно занятыми оказались. Юрий Григорян, пожалуйста.
Евгений Викторович говорил про местное самоуправление, а мне кажется, что это проще все организуется, и все сейчас абсолютно к этому готовы. И если какому-то инвестору достается большой кусок города, то крупные компании сейчас, конечно, они думают о том, что им нужно делать мастер-план, им нужно делать проект благоустройства, им нужно создать какую-то уникальную среду. Если это несколько проектов или несколько компаний, вот этот мост пока не налажен. Но мы вовлечены в один такой проект, просто я знаю, когда главный архитектор обязал трех инвесторов, которые там дрались и рядом между собой, пытались запретить друг другу проезжать, какие-то шлагбаумы пытались выставлять. Он сказал, вот пока вы не сделаете общую концепцию, мы три года это делаем. Это, конечно, тяжелейшая работа, потому что, но сейчас уже все они помирились друг с другом, и они абсолютно все согласны в том, что если там будет какое-то действительно общественное пространство, их подружат, это им выгодно. Мне кажется, сейчас самый момент для того, чтобы во всех ситуациях так поступать. То есть в идеале это можно было бы взять все инвестиционные проекты Москвы, все инвесторы скинулись бы деньгами на весь город, и массово, ну, как бы сделали бы какие-то там акции благоустроительные. Ну, где-то строить, где-то не строить там. Ну, видимо, это так выглядит, потому что деньги-то у них. У местных советов денег нет.
Спасибо, Юрий Григорян. Барт Голдхорн.
Да, я согласен, что тот факт, что сейчас девелоперы получают площадки не только под строительство одного дома, но под строительство какой-то район, это в этом смысле хороший такой новый развитие, потому что это дает надежду, что там что-то будет. Но я хотел вернуться к маленький масштаб и пример. У меня уже третий раз за один год красится подъезд. Все квартиры у нас приватизированы. Это все на основе нашего постоянно возрастающей квартплаты. Значит, есть деньги. Дворы, они тоже переделаются. Ну, не переделаются, они просто тоже делают ремонт двор. Это мой двор, мой подъезд. Это везде вы все знаете, что это делается. Ну, что делается? Где был асфальт, положится асфальт, где были эти ограждения, поставить новые ограждения, где был травка, положить травку и так далее. Значит, это чисто, ну, это трата деньги и израсходовать бюджет, как я понимаю, это как называется. Здесь явно не хватает просто проектировщики и процесс проектировки. И как ни странно, несмотря на то, что население к любой пространству, которое находится за его собственной квартирой, кажется, не очень много обращает внимания, когда меняется какая-нибудь планировка в городе, зелень или асфальт, все начинаются возмутиться, потому что где есть асфальт, надо оставить асфальт, потому что в городе есть проблемы транспорта, и где есть зелень, надо оставить зелень, потому что в городе есть проблемы экологии. Поэтому ничего не меняется, ничего не можно поменять, что-то новое проектировать нельзя. И в этом тоже есть большая проблема, что именно в этот проектированный городской пространство есть невероятная инерция.
Спасибо. Барт Голдхорн, Ирина Карбина, пожалуйста.
Ну вот то, о чем говорил Юрий Григорян, это похоже на политику стратегического планирования. Ну, европейские страны, они давно уже отказались от генерального планирования. И генеральное планирование в условиях рынка, а мы сейчас находимся как раз в этих условиях, оно, в общем, теряет свой смысл, потому что собственника, ну, невозможно заставить никакими, да, предписаниями. Но, собственно, вот разработка градостроительных стратегий, она и происходит при помощи больших проектов. И у нас есть замечательный пример такого стратегирования. Это Барселона. Кстати, мы ее сейчас показывали на Архмоскве. Барселона как раз она признана международным архитектурным сообществом лучшим примером реновации исторического города за последние четверть века. И в частности потому, что там было создано больше 140 общественных, вот этих вот новых общественных пространств. И главный архитектор Барселоны Хосе Асибиль, он применяет в своей практике, ну, как он это называет, метод акупунктуры. Это вот вливание в город, инвестиционное вливание и проектное, и проектирование в определенные точки, которые, собственно, и могут обозначать отдельные проекты, большие проекты. Важно, конечно, привлекать очень серьезных профессионалов. И Хосе Асибиль все время говорит, важно не попасть в глаз. В Москве, по-моему, довольно часто происходит попадание в глаз.
Спасибо, Ирина Карбина. Свобода в клубе «Квартира 44», «Городская среда», «Городское пространство». Евгений Ас.
Почему происходит попадание в глаз? Мне кажется, одна из таких ключевых тем и ключевых проблем заключается, я бы сказал, в отсутствии городской культуры. Вот в Москве, мне кажется, нет городской культуры. Почему? Вот Барт верно заметил, что да, перекрашивается подъезд. У нас во дворе тоже все бортовые камни во дворе покрасили черным и белым. привлекать проектировщика просто никому в голову даже не придет. В общем, в некоторых случаях, может быть, и не нужно было бы, потому что есть некоторое культурное предположение о том, как это должно выглядеть. Это должно выглядеть не так, как в казарме, например. Все мы знаем благоустройство в гарнизоне. Ну, там красится белым бордюры, зеленым красится трава. Наша эстетика городская в исполнении муниципальных властей выглядит примерно так же. Что на самом деле свидетельствует о просто катастрофически низком уровне культуры людей, которые осуществляют вот эти вот городские акции, да? И здесь есть еще один вопрос, который не могу обойти вниманием. А профессионалы, которые стоят как бы на защите города и которые должны отвечать за качество городской среды, находятся под давлением того же самого инвестиционного пресса, мягко говоря, речь идет о вполне понятной коррумпированности всей городской власти. И в частности, вот такой момент. На узкой улице, рядом с которой я живу, Малая Бронная, где тротуар шириной, там метр тротуар, все владельцы новых магазинов делают крыльца и лесенки за красной линией, то есть вылезая на тротуар, поскольку они не хотят в своем помещении размещать лестницу, поскольку это потеря торговой площади. Пройти по тротуару по Малой Бронной уже невозможно, потому что лестницы заполнили собой все тротуары. И вот это вот и есть городская среда, это отсутствие культуры, значит, а люди, которые согласовывают это, естественно, получая за это, ну, наверное, некоторые компенсации, мягко говоря, согласовывая эти лесенки, потому что это нарушение городского законодательства. Выход за красную линию недопустим. Тем не менее, он везде повсеместно. Вы сейчас пройдите по любой улице Москвы, везде ступени вылезли за красную линию. Это маленькая архитектура, это малый масштаб, но это масштаб человека, живущего в городе. Городская среда воспринимается через это, через спотыкание, а не там расположенные лестницы и так далее, так далее. Это не только красота стеклянных фасадов, это вот все эти мелочи.
Спасибо, Евгений Ас. Юрий Григорян, пожалуйста.
Хотел не то чтобы возразить Евгению Викторовичу и Барту, свою озабоченность высказать. Мне почему-то, как вы говорите, полковая эстетика, мне это ужасно все мило. Я с ужасом думаю о том, вот когда эти проектировщики уже все наши и западные возьмутся уже окончательно уже и за это, и это все они будут ужасно красиво проектировать, то я боюсь, что в этот момент уже Москва-то исчезнет окончательно, потому что уже домов понастроили, и они становятся все краше и краше. Старые кирпичные тела, вот очень жалко, вот эти вот кирпичные организмы, вот из красного кирпича сложенные крепкие дома, мне кажется, их надо было бы защищать, даже сталинские, я уж не говорю про просто от какого-то времени, потому что новые тела, бетонные, часто с пеноблоками, они плохие тела, и их потом потомки не будут сохранять. Это как вот от манежа, он сгорел, а тело осталось. Ну, неважно, как там сделали внутри, но осталось это тело. И вот я ужасно боюсь еще качественного благоустройства, еще произойдет какое-нибудь модное благоустройство местами, тут уже, может, уже и того, все и закончится. Может,
Юрий Григорян, Евгений Ас.
Не могу не возразить немедленно. Речь не идет о каком-то западном благоустройстве, речь идет о культуре. У нас во дворе сорвали ворота, которые были построены в 1948 году, великолепного дизайна ворота, просто потому, что там, ну, надо было петлю заменить, но петлю менять трудно, неохота, поэтому прикрепили какие-то такие чудовищные ворота. Я пытался отстоять. Теперь они стоят прислоненные где-то там, еще их не вывезли. Но ничего уже поделать нельзя. Но это были действительно красиво нарисованные ворота. Больше никого это не интересует. Срубили дерево, которое стояло на такой элегантной кирпичной клумбочке той же эпохи. Сломали. Чисто полковая эстетика. Потому что, ну, трудно было менять, лучше, проще сделать так. Это и есть городская культура. Городская культура заключается в том, чтобы ее поддерживать. Умиление перед наивностью у меня тоже присутствует, но я не считаю, что можно идиотизмом подменить культуру. Вот в чем дело.
Это Евгений Ас выступает, а я просто вас сейчас помирю. Я просто знаю пример, о котором говорит Юра. Когда все старое и прекрасное, о чем говорил Евгений Викторович, было убрано, а поставлено было вот ровно Церетелевская, Лужковская красота. Да, это в районе метро «Аэропорт». Пару лет назад проводили реконструкцию, меняли бордюрчики, мелкую архитектуру парковую меняли. Вот есть ли у нас надежда, что когда-то городское пространство станет, о чем говорил Евгений Ас в первой части, не невротиком, а все-таки здоровым существом? Юрий Григорян, пожалуйста.
Мне кажется, что в исторической перспективе происходит все вполне, я бы не сказал правильно, но это можно понять, что происходит. На сегодняшний момент возникают собственники территорий, и деньги, которые приходят из бума, они приходят в конкретные территории. Конечно, бум – это самое плохое время для общественных пространств, наверное, если нет такого жесткого контроля, но со временем собственники начинают находить какой-то общий язык. Так, собственно, возникает какая-то социальная ситуация. Наверное, локализуются какие-то районы, где живут богачи, а они как-то оформятся, и возникнет пространство для москвичей, это точно, совершенно оно уже возникло. Я вижу локальные проблемы и, может быть, какие-то глобальные, но я вообще с большим оптимизмом смотрю в будущее, может быть, это и не свойственно ряду моих коллег, а мне почему-то кажется, что надо просто меньше ломать старых зданий и в новых кварталах пытаться создавать городскую среду человеческого масштаба. Все, если будет идти в человеческом масштабе, не забывая о человеческих ценностях, то со временем это найдет, конечно, баланс, потому что все в этом заинтересованы. Я не вижу в Москве людей, которые бы не были в этом заинтересованы. Все в одной лодке.
Спасибо, Юрий Григорян. Ирина Карбина.
В качестве позитивной программы я бы предложила следующее. Во-первых, наложить мораторий на снос исторической застройки в пределах Садового кольца. В идеале вывод из Кремля правительства куда-нибудь поближе к Шереметьево, и вслед за этим потянется администрация, и вообще превращение центра Москвы в такое общественное, ну, оставить за ним жилую и торговые функции, что, в общем, отвечает как бы московской традиции. И тогда общественные пространства, как бы они будут складываться сами собой. Мне очень симпатична идея Виктора Логвинова, президента Московского союза архитекторов, о создании непрерывной системы бульварного кольца без сноса зданий, там, без перекрытия транспортных коммуникаций, просто дополнительными воздушными пешеходными уровнями. И еще, мне кажется, что необходимо создавать вот эти дополнительные уровни на самых активных транспортных коммуникациях, в том числе и пешеходные мосты, и пешеходные коммуникации через МКАД, которые сейчас служат такими малопосещаемыми связками между Москвой и пространством за МКАД. Если их обустроить торговлей или внести туда какую-то функцию, они заработают более активно. Ну, мне кажется, что это должен быть комплекс такого рода мер.
Спасибо, Ирина Карбина. Владислав Савинкин, пожалуйста.
А я после нашей сегодняшней встречи как-то с надеждой смотрю на появление вот у нас специалистов именно среды, которые бы своим таким тихим, ясным взглядом, что ли, работой со средой акцентировали внимание на старых постройках или на тех важных вещах, которые уже существуют, и позволяли проявлять те новые создающиеся здания, качество архитектурное их, которые появляются вот сейчас.
Спасибо. Владислав Савинкин, Барт Голдхорн.
Ну, мы, может быть, еще не затронули именно вопрос о... где живут обычные москвичи, да, эти районы. Но я надеюсь, что эти реформы, жилищные реформы, что они могут все-таки ввести в какую-то систему, когда владельцы какого-то дома совместно могут финансировать какое-то благоустройство рядом с этим домом, совместно могут решить, как делать более дифференцированные городские пространства, где будет понятно, где стоят машины, где играют дети, где зелень, где не зелень. Чтобы это было более понятно, более определенный и чтобы было более качественный. Именно из-за дифференциации появится качество. Сейчас все это пространство, это, как мы говорим в Голландии, мы говорим, это один большой капуста, это все зелень плюс машины, плюс детские площадки, все в одном. Фактура, текстура, и это нужно как-то разделить. Надо делать более определенные, более дифференцированные, и тогда появится более качественное пространство.
Спасибо, Барт Голдхорн. Евгений Ас.
Я не столь оптимистичен, признаюсь. И не только потому, что это проблема Москвы. Вообще, мне кажется, что проблема общественных городских пространств – это проблема вообще современной культуры в целом. Городское пространство, несомненно, испытывает какие-то давления, культурное давление со стороны там, интернета, я не знаю, чего угодно. С одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что в России демократическая городская культура, вообще говоря, находится в процессе зарождения. И городское пространство в качестве публичного, открытого, качественного пространства для всех – это вообще довольно новая проблема. Проектирование этого сюжета, вообще становление его связано с довольно серьезными какими-то изменениями и в образовании, и в воспитании, и в нашем повседневном жизненном опыте. Видимо, должны произойти довольно серьезные изменения для того, чтобы возникла такая рефлексированная потребность в создании этих пространств, и эта потребность должна быть осознана городскими властями, эта потребность должна быть осознана девелоперами, возможность решения этой проблемы должна быть осознана проектировщиками, архитекторами и дизайнерами, а возможность как бы разумного, правильного и эффективного использования городского пространства должна быть осознана самими жителями. Архитектор не может ничего предложить жителям такого, чего им не нужно. Но это как бы такой взаимный процесс. Нельзя навязать неестественную форму существования. Поэтому архитектор может чего-то такое придумать, но жизнь должна востребовать это. Вот, на мой взгляд, в совокупности этих факторов, если возникнет, то тогда у нас с городским пространством будет все в порядке. Значит, это демократическое общество, это разумные инвестиции, это правильное распределение средств и правильные люди, которые занимаются и отвечают за городскую среду.
Спасибо, Евгений Ас. Свобода в клубе «Квартира 44». Городская среда, городское пространство. Мы сегодня встречались с архитекторами. Евгений Ас, профессор МАРХИ, Барт Голдхорн, издатель журнала «Проект России» и главный редактор журнала «Проект Интернешнл». Владислав Савинкин, архитектор и дизайнер, проектное бюро «Савинкин и Кузьмин». Ирина Карбина, директор Центра современной архитектуры. И Юрий Григорян, архитектурное бюро «Проект Меганом». Вела программу Елена Панайлова.
Вы слушаете «Радио Свобода». Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, и это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю, какой Россия будет через год, кто это может знать.
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой, так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей, и так переходят из поколения в поколение.
Реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».